Добрый вечер, мы рады, как всегда, приветствовать вас в нашем зале. Сегодня мы начинаем разговор о Григории Чухрае. Мы уже говорили о том, что мы потихоньку подбираемся к оттепели, к тому самому поколению, как мы говорили, рожденных во время или сразу после войны, которые, собственно говоря, и перевернут представление и вообще в мире о кинематографе, и о жизни, прямо-таки скажем, и у нас. У нас их еще называли детьми 20-го съезда, но начиналось все на самом деле как раз не с этих юных, которые потом начнут снимать свои манифесты, а начиналось с тех, кто пришел с войны. Это поразительное поколение. Кстати, очень многие забывают о том, что, наверное, оттепель еще должна быть благодарна как раз им, пришедшим с войны, потому как они были бесстрашны. Вот они, испытавшие весь ужас Второй мировой войны, могли позволить себе ту смелость, которую не могли себе позволить предыдущие, к сожалению, поколения. И как раз, наверное, с Григория Чухрая можно отсчитывать в кинематографе начало нашей новой волны. Недаром его почти сразу и назовут отцом советской новой волны во всем мире. Он действительно пришел с войны после нескольких ранений. Он под Сталинградом сражался. Это действительно настоящий фронтовик. И точно так же, как в литературе, вся правда появилась тогда, когда появилась так называемая лейтенантская проза. Вот то же самое произошло и в кинематографе, когда пришли кто испытал весь ужас Второй мировой, одновременно они обрели бесстрашие, и они-то и смогли начать говорить правду. Но до его, пожалуй, главного фильма, и главного фильма его, и главного фильма «Нашей оттепели», и главного фильма о войне, «Баллады о солдате», еще пройдет какое-то время. Поначалу он будет явно побаиваться этой темы. Как он сам рассказывал, он когда-то, встретившись с другом, рассказывал ему всякие истории свои фронтовые. Тот, ошалев, слушал и говорит: слушай, ты обязательно должен об этом написать или снять фильм. На что он позже, кстати, напишет об этом. А пока он сказал: нет, я не могу, это слишком интимно, я не могу это выносить на публику. И тогда тот ему сказал: так сними тогда о гражданской войне. И вот тут-то и пришла ему в голову действительно идея о повести Бориса Лавренева «41-й». Повесть, написанная в 1924 году, через 3 года уже экранизированная Яковом Протазановым. Я вам предлагала самостоятельно посмотреть первоисточник, для того, чтобы мы могли сравнить. Потому что, на самом деле, они действительно очень сильно отличаются друг от друга. Вот чем? Об этом мы с вами поговорим в фойе, очевидно, после фильма. А сейчас о том, что же привнес все-таки Григорий Чухрая в кинематограф. Это очень романтичный фильм, между прочим. Недаром он и приз получил в Каннах как раз за романтизм и гуманизм. И вот это очень важно, то, что это поколение, пришедшее с войны, оно не было озлобленным, как это ни странно, хотя вроде бы могло бы. Но оно оказалось очень мудрым, очень человечным и очень гуманистичным. Даже когда он говорил о Великой Отечественной, Григорий Чухрай, он всегда говорил, что я встречал на войне немцев, которые не были зверями, которые были такие же нормальные люди, и даже в чем-то честные и умные. Ну вот так случилось, что у нас мы оказались по разные стороны баррикад. Вот так случилось, что у нас была разная идеология. Тем не менее, вот само это представление о враге не как о звере, наверное, его смогли именно фронтовики передать. И то же самое он рассматривал уже свой опыт, вернее, через свой опыт, он рассматривал и гражданскую войну. ту самую, где комиссары в пыльных шлемах и так далее, и так далее. Да, конечно, они романтизировали тогда, в конце 50-х, гражданскую войну. Безусловно, романтизировали, но при этом и очеловечивали. И тут еще важно сказать об операторе этого фильма. Наверняка его имя вам известно, Сергей Урусевский, который станет окончательно великим и знаменитым после вышедшего через год фильма «Летят журавли». Как и положено сумасшедшим гением, а он таковым и был, он считает, что заслуга в обоих фильмах его в первую очередь. И даже Григорий Чухрай жаловался, что когда ехал как-то в трамвае, услышал разговор, очевидно, двух студентов ГИКа, которые говорили: вот там Сережа Урусевский очередной шедевр снял, ему только мешал какой-то... Простите, это цитата. Какой-то мудак. Режиссер, мы его знать не знаем, и никто о нем не знает, но Сережа умудрился сделать гениальный фильм. Когда Чухрай внимательно к ним прислушивался, они сказали: что, небось, режиссера знаешь? Он говорит: ну да, немножечко знаю. Ну что, правда, мудак? Он говорит: ну, возможно, я не знаю. На самом деле... С Сергеем Урусевским у него был серьезный конфликт, точно так же, как и с автором сценария Колтуновым, потому что Колтунов-то пытался как раз сделать идеологический фильм, а Григорий Чухрай делал абсолютно другой. Он делал фильм о человеке на войне и о чувствах, которые не подвластны на самом деле никаким идеологическим догмам. У меня нет совершенно времени, чтобы что-то дальше рассказывать, поэтому сейчас я вам просто пожелаю приятного просмотра, а подробнее мы обо всем поговорим после фильма «Фойе», хорошо? На этом пока у меня все, спасибо вам за внимание. Мне кажется, очень важного вам просмотра. Обратите внимание, фильм снят в 56-м году, начал он сниматься, естественно, в 55-м. А еще, вот мы говорим об этом поколении, как о детях 20-го съезда, так 20-го съезда еще не было. Он произошел как раз во время съемок. А вот этот воздух и ощущение свободы и абсолютнейшего действительно гуманизма, романтизма и человечности, он уже чувствуется в этом фильме. Это называется «Оттепель» еще не было, а фильмы оттепельные уже были. Итак, мы с вами смотрим первый оттепельный фильм Григория Чухрая, фильм 56-го года, 41-й. На этом пока у меня все. Спасибо вам за внимание. Приятного просмотра. После фильма поговорим еще. Ну, извините, не наша вина, что нас поставили. Сами то, что хотите сказать про фильм?
Мелодрама о революции.
Но на самом деле, а не первая ли это вообще была попытка показать белогвардейцев не только зверьми, но и людьми? Мне кажется, как минимум одна из первых.
Да.
Кино.
Кино.
Я думаю, вы обратили внимание на то, что мы не раз об этом говорили, фильм, каким бы историческим он ни был, в первую очередь он говорит о том времени, в которое снимается, нежели о том...
Universal Pictures.
Для неизвестно кого. И на самом деле, мне кажется, вы обратили внимание, должны были обратить внимание, что герои имеют меньшее отношение к гражданской войне и к тому времени, о котором вроде бы снимается, нежели к 60-м. Вот очень много было предъявлялось претензий актрисе, исполнительнице главной роли, Извицкой, Зольде Извицкой, то, что ей не удалось передать, она слишком нежна, скажем так, слишком городская для того, чтобы быть вот той самой, да, действительно, рыбья холера в ее устах.
Очень натурально. Ну, господи, это достойное продолжение Дуни
Стрелки. Кстати,
Любовь Орлова.
Вот сейчас я хочу обратиться к тем, кто видел Протазановскую
версию. Да, вот. Там я видела.
Как вам кажется, а в чем основная разница между протазановским говорок и отроком, и даже лавреневским, и чухраевским?
Я-то протазановым больше. Здесь много романтики. Вот я говорю, мелодрама революции, революционные мелодрамы, так можно. А Потазанова все очень жестко. И Коваль Самборский очень хорош в главной роли. Вот да. Он весь, вот он выразителен, его руки, платье. Он сразу показывает, как он вот не эти, вот как он эту курочку делал. А много, вот очень здорово. И Азизка мне просто не понравилась. Даже, вот финальная сцена, не знаю, может, я не права, но не тянет на эту трагедию, которую ей надо сыграть.
А мне кажется, это все не случайно. Стриженов тут тоже очень не случайно. Кстати, обратили ли внимание, Чухрай очень уважительно вообще относится к офицерству как таковому. После того, как он пришел с войны, он явно пытается реабилитировать именно офицерство, и мало того, он пытается реабилитировать вообще регулярную армию. Ведь, между прочим, весь этот отряд, абсолютнейшая вольница, он его здесь тоже облагораживает, потому что даже в оригинале это действительно вольница, у которой нет ни единого начала, ничего нет. А Чухрай пытается все-таки привести это с тем, со своими представлениями о том, какой должна быть армия, каким должен быть офицер. И мало того, не обратил внимания, в первую очередь его герой – это офицер или кто?
Студент-филолог.
Чухраю было очень важно показать, это очень важная тема для шестидесятников, интеллигент на войне. Вот то самое, что будет у Акуджавы потом. Вообще у всех действительно шестидесятников самая главная тема – интеллигент на войне. Эти мальчики, арбатские или неважно какие, прошедшие войну. И его герой, его говоруха-отрок, он в последнюю очередь действительно белый офицер, для которого понятие чести прежде всего – действительно интеллигент. И мне кажется, что Чухрай по сравнению с тем же Протазановым переносит совершенно другое время конфликт. И да, он первым оправдывает не только это первый белый офицер, который не зверь, это вообще первый враг, который сильный враг, который вызывает симпатию. И, кстати, это вызвало большие пререкания на худсовете. Вообще, если почитать, что говорили на худсовете, это все очень смешно. Ну, во-первых, каждый говорил о своем. Автор сценария закончил все тем, что если бы следовали сценарию, все было бы хорошо. И вообще намного лучше. Режиссер Дзиган, хороший, кстати, режиссер, тем не менее, кричал, что финал очень неправильный, герой вызывает сочувствие. Я вижу финал так. После выстрела она продолжает стоять спокойная и непоколебимая, а на нее накатывает волна. Мне кажется, сама по себе эта фраза уже блестящая. И свидетельствует как раз о том, что противостояло вот этим нововолновцам, которым удалось, наверное, прорваться за счет того, мы, к сожалению, начали не с Михаила, Рома, наш разговор в этом сезоне. Мы его перенесли на после Нового года, потому что надеемся ранее его фильм еще выдержать. А на самом-то деле они все, во-первых, действительно дети 20-го съезда, и большинство из них ученики Михаила, Рома. А вот как раз Григорий Чухрай у нас ученик Михаила, Рома. И да, он одним из первых, ему удалось показать романтику времени. Мы сейчас можем над этим усмехаться, но в этом было тоже очень много, то что чувства личные, помните, мы об этом на коммунисте говорили, когда впервые из-под гнета идеологического пресса вырываются, собственно говоря, чувства и имеют право на существование, именно они становятся главными. А по сути-то 41-й у нас классицистская трагедия. Борьба между чувством и долгом – это главный конфликт классицистской трагедии. Мало того, мы здесь имеем очень интересный феномен отсроченной смерти. Уже само по себе название говорит нам о том, чем, собственно говоря, для героя все закончится. И вот эти полтора часа отсроченной смерти, а на самом деле самой полноценной жизни, недаром он говорит о том, что никогда не жил так полноценно, как эти несколько недель на этом острове. Мечта об идиле, мечта об утерянном рае. Опять же, голый человек на голой земле, то, о чем они все мечтали, и уже тогда, даже в самом начале оттепели, знали, что ничего этого не будет. Но об этом мы с вами говорили и на Юлии Райзмане, будем говорить все время, и на Хуцеве. Здесь мы официально с вами смотрим в следующий раз фильм Григория Чухрая «Чистое небо», который, опять же, одним из первых, да первым, что уж там, поднял проблему попавших в плен и, собственно говоря, сталинских репрессий. И вообще вот вся эта волна 20-го съезда до первого, до Чухрая докатится именно в фильме «Чистое небо» в буквальном смысле этого слова. Но об этом мы с вами будем говорить в следующий день. Не знаю, как вас, меня раздражал Русевский.
Да уж.
Который не может не снимать красиво.
Да.
Так красиво там много очень.
И когда красота моря и острова, это все прекрасно, но красота пустыни, это ужасно. Потому что на самом деле она должна была быть ужасающий, иссушающий, выматывающий.
Под покровом небес это страшно.
А у него она безумно красивая. Но Русевский, как всякий безумный гений, он не умеет не снимать красиво. Или снимать некрасиво. Поэтому в чем-то половина фильма его заслуга, а половина фильма, по-моему, его недостаток. Что вы хотите?
Ну, это прекрасно, она там где-то цветная, где-то такая же, как будто серая.
Ну вот цветает, вообще-то не
нет. Она цветная.
Но с нереставрированной пленкой.
Нет, она цветная, это советский цвет просто.
Нет, это просто советский.
Вы заметили, что у героя синие глаза?
Нет.
Я очень искал, не увидел, сори.
Синие небо, синие глаза.
Небо там, простите, две трети фильма черное.
Фильм безумно полюбили во Франции.
Ну, конечно, романтика такая.
Безумно полюбили во Франции. Называли его советским Жераром Филиппом.
Жерар Филипп,
на самом деле, он действительно был советским Жераром Филиппом. Что ж там...
Он жив, я читала.
Да.
90 лет.
Да, да, он жив. Его жена Лионелла Пырева, последняя тоже жива.
А вот Извицкая в 38 лет.
Все прекрасно.
Да.
На самом деле, поразительная, кстати, тоже актер, но об этом когда-нибудь потом поговорим. Ну что ж, спасибо вам за внимание.